Тема такая – обсуждение ошибок и нелепостей при служении освобождения. Вообще на служение освобождения есть три взгляда, как я думаю, а вы подскажете, может их больше. Первый взгляд – бесов вообще нет в наше время, и не надо их изгонять, это было во времена апостолов, вообще никаких чудес нет, даров Духа Святого нет, кровь Иисуса Христа очищает от всех грехов, и мы ожидаем второго пришествия, освящаясь. Вот такой взгляд существует среди христианства. Второй взгляд. Бесы есть, их нужно изгонять, но на уровне евангелизма. Когда мы идем проповедовать людям, и когда там увидим бесов, там нужно изгнать их. Из тех, кто уже покаялся и принял Иисуса Христа как личного Спасителя, бесов не надо изгонять, потому что их не может там быть. Тем более, крещенных Духом Святым, водное крещение прошедших бесов вообще не может быть, потому что момент покаяния решил все. Рожденный свыше, дитя Божье, не может иметь бесов, потому что тело его – храм Святого Духа. Второй взгляд. Как же так получается? Бесы входят в храм, где живет Дух Святой. Это немыслимо, потому что только Дух Святой, если живет, он не допустит, чтобы бесы жили там. И поэтому одно из двух. Или человек не рожден свыше – от Бога, и не крещен Духом Святым, и тогда в нем бесы. Или второй момент. Человек, рожденный свыше, и это не бесы, а просто характер. Мысль ясно изложена, нет? Покаяние вообще отделяет нас от царства тьмы, от проклятия, от оккультизма, потому что сказано, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Поэтому крещенный Духом Святым, рожденный свыше, не может иметь бесов. И все, что вы проповедуете о бесах верующих людях, я это не принимаю. Вам когда-нибудь приходилось встречаться с таким? Это второй взгляд, очень распространенный. Вот третий взгляд. Покаяние решает вопрос грехов. Если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи праведен, простит грехи наши, и кровь Его очищает от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Кровь очищает нас. Мы его дети. Мы действительно имеем вечную жизнь. Прощены все грехи наши. Имя наше записано в книге жизни. Мы оправданы. Рожден наш дух. При крещении входит Дух Святой в наш дух. И через нас дух Бог начинает изменять. Наш ум, у нас должен ум Христов быть. Воля подвластна Богу. И чувство, чувствование, как во Христе Иисусе. Это наш духовный рост. То есть в момент покаяния рождается Дух, Дух Святой приходит в Дух наш и начинает изменять нашу душу, волю, ум и наши чувства. Но при покаянии не всегда решаются два вопроса. Первый вопрос – исцеление тела. Скажите, те, которые покаялись, исцелились или нет? Сразу. Все? Не все. Иногда исцеление – да, но иногда человек помолился и остается больным. И второй вопрос не всегда решается. Иногда да, иногда нет. Освобождение тела от демонов, если они есть там в человеке. До покаяния могли быть демоны. И когда человек покаялся, да, он действительно покаялся, да, он действительно принял водное крещение по вере и получил духовное крещение, но демоническая проблема остается в человеке. Вот смотрите, Деяния апостолов, 19 глава, 18-19 стих. Там говорится, что уверовавшие многие исповедовали дела свои. Они уверовали, но исповедовали дела свои. А дальше чародеи принесли свои книги, сожгли, и сказано, их было довольно много. Понимаете? Ефесяне, уверовавшие, исповедовали и жгли книги. Магии свои черные, белые, женские магии, они сжигали. Нам бы хорошо последовать примеру и в церквах провести чистку того, что есть в библиотеках. Нам бы не попутать тоже классическую литературу с бесовской литературой. Это не значит, что все книги жечь. Речь идет о сатанинских книгах, о черной, белой магии, о сонниках, о гороскопах, о всем том, что вводит сатанинский духовный мир. Нам не надо путать этих вещей. Что бы было, если бы наши церкви все-таки прошли вот это освобождение от того, что верующие имеют в домах своих. Представьте ситуацию. В церковь в Ефесе эти люди без исповедания и без того, чтобы сжечь книги, пришли в церковь эти люди и начали служить Богу. Но до конца они с оккультизмом не порвали. Это то, что в наши дни делается. Понимаете? И тогда начинаются внутренние проблемы. Количество вроде нарастает, а ситуация такая, что очень часто нерожденные свыше приходят в церковь, и им надо какой-то давать наркотик духовный. А наркотик имеет следующий закон. Сегодня 2 куба, завтра 4, послезавтра сколько? 6 кубов. То есть что получается? Если это рожденные свыше освящаются, им достаточно Библии, Слова Божьего, духовной пищи нормальной. Они исполняются Духом Святым и растут. Если в церковь пришли набожные люди, нерожденные свыше, они приходят с одной мысли: «Развеселите меня в церкви, дайте мне пережить чувствами моими неосвященными, дайте мне что-нибудь, стресс какой-то пережить, развеселите меня в церкви». Но это веселье заканчивается через 20 минут после того, как человек покидает церковь. Плюс, чем больше нерожденных свыше людей в церкви, тем быстрее они пустят церковь на дно. Понимаете, какая ситуация получается? Апостол Павел проповедовал, он говорит: моя проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Это то, что нам с вами нужно. Следующая мысль, третий взгляд я говорю. Итак, мы имеем две проблемы. Первая. Человек до покаяния занимался оккультизмом личным, предки занимались, он пришел в церковь, покаялся, и вот этот шлейф тянется за ним. Если не провести его через отречение и через то, что у него было с сатанинским миром, чтобы он не расстался с ним, он принесет это в церковь. Он мучится. Иногда приходят люди и говорят: у меня страх внутри, что делать? Ко мне являются ночью, что делать? Это было и до покаяния, после покаяния меньше, но меня мучит это. Мы должны помогать людям. Первая проблема – люди приходят уже проблемные. Вторая проблема – вот, человек пришел без бесов, все нормально. Покаялся, получил крещение Духом Святым, заговорил на иных языках. Пришел в церковь, радость, счастье, присматривается к церкви, понимает, что не надо грешить, надо оставить кое-что. И он действительно любит Господа. Но постепенно, 1 Иоанна 5:18, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается, а он начинает не хранить себя. Он ходит на совет нечестивых, он стоит на пути грешных, он сидит уже в собрании кого? Развратителей. Это у телевизора сидит. Сидит в собрании развратителей. Дальше Писание говорит верующему без бесов: не давайте место кому? Дьяволу. Ефесянам 4:27. А он начинает давать место дьяволу. Крещенный Духом Святым начинает давать место дьяволу. Он позволяет грехи себе некоторые. Интересно, мне из интернета как-то сын нашел одну заметку. В одной церкви говорит: я смотрю, вижу, сестра с хора вышла во время служения, зашла за угол, достала вот такую сигару и потихоньку закурила и курит. Я, говорит, как глянул, у меня чуть пиво с рук не выпало. Понимаете, юмор весь в том, что 30 лет назад такой бы юмор не поняли в церкви. А сейчас понимают. Сейчас понимают, потому что это стало чем? Реальностью. Реальностью. Люди не очень хотят святой и чистой жизни. Итак, церкви. Если человек, рожденный свыше, не хранит себя, лукавый прикасается, дает место дьяволу, дьявол входит. И третий момент. Павел говорит: я не хочу, чтобы вы поклонялись идолам, и не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 1 Коринфянам 10:20. Коринфская церковь. Все говорят на иных языках. А Павел говорит: я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Верующий человек, говорящий на иных языках, тем более не говорящий на иных языках, может иметь общение с бесами. Проблема вот в чем, что не многолетнее следование за Богом, не прекрасное знание Библии, не даже дары Духа Святого, которые действуют через кого-либо из нас, не защищают человека от бесов. От бесов защищает только святая, чистая жизнь. Потому что написано: тот, который в вас, сильнее того, который в мире. Если только мы во Христе Иисусе, святая чистая жизнь, то все ведьмы города вашего будут гадать на вас и ворожить, ничего не сделают. А если мы выходим со Христа и сначала прикасаемся к грязи, потом начинаем давать место дьяволу, а потом мы начинаем поклоняться идолам, идол самолюбия, идол сребролюбия, идол сладострастия и многие другие идолы христианства, идолы в церкви. А их сколько? Если бы мы узнали, что Степан в спальне имеет вот такого идола и каждый вечер падает перед ним, каменного идола, и мы узнали, мы бы исключили его, не? Сразу бы, мы бы ему дали идола в спальне иметь. В сердце другое дело. Понимаете, в чем ситуация состоит? Поэтому, кто клянется к храмам, тому ничего, да? А кто золотом храма, тот повинен. Так и вот эта ситуация. Таким образом, спрашивают, может ли быть крещенный Духом Святым и иметь демонов? Да, может и еще раз может. И это может быть в двух случаях. У него демоны эти до покаяния, и он покаялся, он получил крещение Духом Святым, и Дух Святой наполняет человека. И по идее, Дух Святой, заполняя нас, он освободит человека от бесов. Если мы поможем, это хорошо. Это отлично. И второй момент, даже не имея бесов, если человек, рожденный свыше уже, прикасается к нечистому, дает место дьяволу и общается с бесами, проблемы могут настать демонизацией крещенного Духом Святым. Я тоже раньше имел точку зрения, что никогда в крещенном Духом Святым не может быть бесов. Это удобная точка зрения, очень удобная, потому что я крещенный Духом Святым, это замок для бесов, а дальше я делаю, что хочу. И мое спасение я проверяю по иным языкам. Говорю на иных языках, спасенный. Оно не так немного. Святая и чистая жизнь, чистота, вот чего боятся бесы. А любые дары, вот до изгнания бесов, они не защищают. Почему Христос говорит, они, люди, доводя свое право на Царство Небесное, говорят, не твоим ли именем пророчествовали? Что дальше? Бесов изгоняли, и многие чудеса творили. И мы должны понять вот это очень важный момент, что святая и чистая жизнь нас достаточно защищает. Святой Дух защищает всех тех, которые свято живут, и мы должны стремиться к святости. Это не значит, что если я согрешил, то бес войдет. Нет, конечно. Я могу покаяться, и кровь Иисуса Христа очистит меня, но если я систематически грешу, то там есть один закон. За то, что они не приняли любви истины, то послал их Бог дух заблуждения, так что они верят всякой лжи. Бог послал дух заблуждения людям, которые знали истину и не приняли. Это перед Антихристом будет. Когда Антихрист придет, то так с человечеством случится. Смотрите, что получается. Когда мы знаем какую-то истину и много раз попираем в своей жизни эту истину, то постепенно истина отходит и начинаются проблемы, обольщения различные. И потому я хочу сказать третий взгляд, я придерживаюсь третьего взгляда, что никакие дары, никакие чины, епископ, диакон, пресвитер, если живет нечистой, не святой жизнью, он не защищается от бесов. Только святая и чистая жизнь защищает от бесов. Следующий момент. Бесы абсолютно не понимают в конфессиях. Приходилось молиться за людей из католической, православной, из баптистов, из харизматических, из пятидесятнических церквей. Бесы абсолютно не понимают конфессиях. Понимаете? Нам иногда кажется, что если они, вот наше братство, это никогда, тут бесы бессильны. Не, бесы не понимают в этих делах. Смотрите, что говорит апостол Павел, 1 Тимофею 4.1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учением бесовским. Кто может отступить от веры? Только верующий человек может отступить от веры. Итак, три взгляда. Я придерживаюсь третьего взгляда. Суть третьего взгляда. Что да? Крещенным Духом Святым может иметь демонов. Речь не идет об одержимости. Одержимый – это сумасшедший человек, и одержимым не может быть христианин. А иметь демонов христианин может, даже крещенный Духом Святым. Но если это тянется до покаяния, надо помочь, надо создать атмосферу в церкви, чтобы люди подходили и говорили, у меня проблема с бесами, помолитесь, пожалуйста, я хочу исповедаться, у меня вот такое с детства, у меня вот это было, помогите мне. И мы не должны людей, у которых проблемы, отстранять от преломления, я имею в виду искренних людей, которые пришли с мира и искренне хотят освободиться. Я не имею в виду людей, которые грешат. Мы не должны их как-то отстранять. Если он в нормальном, здравом уме, а только у него есть проблемы, вот какая-то проблема, страх его мучает, допустим, или депрессии жуткие, ну вот в таком плане, мы должны помогать человеку. Я знаю, что в нашей местности люди, которые еще не до конца освободились, они в церкви, они участвуют в преломлении, мы молимся за них, Люди, которые освободились, без проблем участвуют в различных служениях. И надо создать атмосферу в церкви такую, когда бы человек свободно подходил и говорил: у меня проблема с бесами. Потому что страх перед бесом от самих бесов и стыд перед бесом от самих бесов. Вот эту мысль очень хорошо бы нам понимать. И еще один момент. Мы не должны попутать характер человека, ветхого человека, с бесами. Я прихожу к моменту ошибки и нелепости при изгнании. Первое, не попутайте характер. Характер – это отдельно. Здесь мы должны подсказывать людям, как это освобождаться от характера. Следующий момент. Не заболеть бы бесоманией. Это когда везде подозревают, что бесы. Ну, везде. И туда бесы это, и там бесы это. Есть здравый ум. Бог дает нам, да, где бесы, там бесы. Где характер, там характер. Мы должны вот спокойно к этому относиться. Очень нужно учить людей, чтобы они умерщвляли земные похоти. Там сказано, блуд, нечистоту, идолослужение. Вот это человек должен умерщвлять. Сказано, чтобы человек удерживал язык свой. Сказано, чтобы человек бегал идолослужение, блуда. То есть верующий человек – это волевой человек. Волевой. Библия состоит из двух моментов. Не делай этого и делай это. И мы должны там, где написано «не делай», мы должны не делать. Где написано «делай», там мы должны делать. Безвольные люди, которые хотят, чтобы за них решали все это дело, являются очень проблемной ситуацией. Они приходят и постоянно молитесь за них, молитесь. Они не хотят сражаться сами, а хотят, чтобы кто-то посражался. Следующий момент. Уже говорили сегодня, пассивные мозги и пассивная воля – это мастерская для бесов. Ему легче, чтобы кто-то изгнал бесов, чем сражаться. Вот когда мы создадим ситуацию, что человек спокойно может рассказывать служителю о том, что у него есть бесы, когда этого не боятся абсолютно. Что еще? Вот проблемы и ошибки наши. С одной стороны, ошибка, когда в церкви не проповедуется вообще о демонизации, об освобождении. И когда примерно такая ситуация? Не трогай сатану, и он тебя не тронет. Не оскверняйте кафедру упоминанием имени дьявола. Будем говорить только о Господе. Или наоборот, следующая ситуация. Центральной проповедью церкви делается что? Демонология. Бесы. И везде бесы, и с утра до вечера о бесах. Это неправильно. Сын Божий распятый и воскресший, а как одно из учений, да, есть и такая проблема. И можно говорить об этом время от времени, но не центральная проповедь это. Младенцы не должны участвовать. Ошибки, когда мы допускаем младенцев. В младенцев не сколько соображения, сколько воображения. Часто духовная гордость приходит к их сердцу, и они больше мнят о себе, чем могут реально. И мы должны тоже, ошибка, если мы допускаем к служению освобождения младенцам. Следующая ошибка. Берутся за тех молиться, кто не измучен, кто не хочет. Ты хочешь, мы из тебя бесов изгоним? Пошли. И начинают молиться. Они все седьмой пот, а он спокойно сидит себе. Христос пришел отпустить кого на свободу? Только молитесь об измученных. Кто хочет этого, кто жаждет этого. Потому что это все равно, братья мои, что незрелый плод есть. Он зеленый, горький, и он ничего не принесет тебе. Все должно внутри созреть, как покаяние. Можно сказать, вынуть мобильный телефон в начале проповеди и сказать, кто сегодня покается, всем Samsung подарю. Да? И народ повалит. Но это не покаяние. Понимаете, покаяние – это когда тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Когда человек чувствует грех и видит в Иисусе своего Спасителя. Следующая нелепость – учат, что не возлагай руки на тех, ком бесы, потому что бесы через руки придут к тебе. В Евангелии от Луки, 13 глава, Христос возлагал руки на женщину, которая имела дух немощи. Когда она имела этот дух немощи, она была скорчена. Христос изгнал беса, возложивши руки. Иногда Христос словом изгонял беса. В Евангелии от Матфея, 8:16. Не надо длительные посты во время изгнания. Надо попоститься за день, за два, за три попоститься. И еще. Хорошо, чтобы те, которые хотят, чтобы освободиться, они должны тоже в посте участвовать. Разумные посты. Не до седьмого дня, когда уже проблемы начинаются. Разумные посты. Молиться нужно в силе, спокойно, когда человек может молиться долгое время, потому что очень серьезные физические нагрузки. Делайте посты раньше. Это очень важный момент. Я бы сказал так. Отдайте 51% акций в освобождении человеку, который нуждается в освобождении. Он должен быть заинтересован больше, чем мы. Когда мы начинаем больше заинтересованы, то Христос, скажем, никогда не гонялся за бесноватыми, ну и не говорил так: «Фома, Фома, пошел он бесноватый, поймай его». Да? К нему приводили, к нему приходили. Мы иногда упускаем эти моменты и начинаем молиться с любым человеком. Мы должны прежде всего разобраться в ситуации, посмотреть, потому что есть критика служения, освобождения. Я постараюсь некоторые принципы показать критики служения. Критикует это служение. Ну вот, критикуют следующим образом. Это несправедливая критика. Ну, например, говорят, был случай, и дальше рассказывают какую-то дикую историю. Скажем, кто-то выбивал беса с бесноватого человека, стуча его по спине, там, чтобы бес вышел. Ну, глупость, конечно. Второй момент, нелепость, которую уже наши допускают, те, которые молятся об освобождении. Бесы начинают говорить, и человек начинает насмехаться над бесами. Послание Иуды. Апостола. 9 стих 1 главы, там одна глава. Смотрите. Архангел Михаил, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, что сказал? «Да запретит тебе Господь». Понимаете? «Да запретит тебе Господь». Мы должны быть серьезными, мы должны быть служителями Божьими и всегда иметь Бога в разуме. Здравый ум при изгнании – это то, что мы должны иметь всегда. Здравый, трезвый ум. Это должно быть верховенство здравого, трезвого ума при изгнании. Следующий момент. Мы не должны путать людей, которые получили травмы, допустим. Ну, на мотоцикле разбился головой об асфальт, живой остался, у него проблемы. Серьезная травма. И сразу подозревать, что там бесы и так далее. Мы должны очень осторожно подходить, беседовать, молиться об этом, чтобы, ну, не дойти не до здравости. Следующая критика. Мы о критике говорим сейчас. Человек говорит: «Я сам не изгоняю бесов, но вы это неправильно делаете. Не знаю как, но не так, как вы». Следующее. «Христос и апостолы мгновенно изгоняли, а вы молитесь часами, а то и днями о бесноватом». Христос и апостолы так тебе подошел, сказал, и бес вышел. А вы молитесь неделями, пока бес выйдет у вас. Я хотел бы сказать, что кто может сделать это быстро, да, мы должны с удовольствием учиться у этих людей. Проблема в том состоит, что кто действительно несет это служение, он знает, насколько это сложный, тяжелый физический и духовно труд. Кто ничего не знает, тот дает советы. Тот дает советы, и он знает все абсолютно, потому что ни разу этого не делал. Следующее. Критикует. Освобожденный, над кем вы молились, через 3 месяца бесы вернулись. Вы до конца их не изгнали. Есть духовный закон, о котором Христос сказал, что бесы постараются вернуться к этому человеку. Если он свято и чисто живет, ему не страшны никакие бесы. А если он пьет водочку потихонечку, и пивцо стоит в холодильничке, и порнографию по ночам смотрит, то не надо удивляться, что бесы вернулись. Притом там такой закон, что то одного изгнали, а вернутся 7 злейших. И Христос сказал: «Иди, чтобы не случилось чего хуже». Мы сегодня это уже слышали с вами. Есть справедливая критика. Более опытных христиан, чем мы. Мы не должны думать, что мы самые-самые умные, самые мудрые. Мы должны знать, что тот опыт духовный, который мы имеем, это еще не самое лучшее. Есть люди, которые могут иметь больше, чем мы. Мы должны смиренно слушать людей, которые участвуют в этом служении. Мы не должны попасть в ловушку своего опыта. То есть, как я, это правильно. А как вот это, я не знаю, что у них там происходит. Мы должны смиренно учиться. И если будем учиться, и Дух Святой будет учить наше сердце, многие нелепости, многие ошибки, многие глупости отойдут в этом служении. И мы должны выходить на евангельский путь освобождения людей. Но что это служение надо в церкви, это однозначно. Это служение должно прийти в наши церкви. Если оно не придет, демоны захлестнут наши церкви. Мы сегодня уже говорили, что есть люди, которые всегда учатся и никогда не приходят к познанию истины. Интересное место Священного Писания, Исаия 58:2. «Они каждый день ищут меня и хотят знать путь мой, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего». Как бы народ. То есть цель Евангелия – это изменение нашего характера, святая чистая жизнь. И вот этого больше всего не хочет наша плотская натура. Наша плотская натура не хочет распятия ветхого человека, потому что это больно, очень больно. Зная то, что ветхий наш человек распят, мы должны пройти через распятие ветхого человека, этого бунтаря внутри нас, который остается после покаяния. Потому что после покаяния начинается проблема. Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духа. И мы должны знать, что путь освящения, чистоты в церкви – это тот путь, которым ведет свою церковь Господь. Мы не должны быть мягкотелыми, к греху относиться. Знаете, братья, ладно. Понимаете, если будем так относиться, мы получим общество, которое потребует греховных дел в самой церкви. Потому что люди невозрожденные, они не понимают Бога. Потому что душевный не может принимать то, что от Бога, потому что он это почитает безумием. И если он не родился свыше, а его крестили, и таких начинает удельный вес душевных людей в церкви все больше и больше, они начнут диктовать свои законы в церкви. И потому нелепости и ошибки в служении я постарался вот охватить основные моменты. У меня кто-то спрашивал, может ли быть в крещенном Духом Святым бесы. Я ответил на ваш вопрос. Ответил. Что еще, братья? Давайте сейчас делиться опытом и вопросы и ответы. Хорошо? Пожалуйста, кто хотел бы поделиться опытом в своем служении? Кто хотел бы немножко засвидетельствовать? Представляйте, задавайте, давайте вопросы.
Приветствую всех. Виктор Павлович, вопрос такой, эпилепсия.
Эпилепсия иногда от бесов, иногда не от бесов. Понимаете, я молился с людьми, которые имеют эти проблемы. Иногда это демоническое, как и болезнь. Иногда от демонов, а иногда просто физиология. Поэтому нельзя однозначно отвечать. Это вот так. Надо конкретный случай. Молиться, расспрашивать. И поэтому бывает от демонов, как мальчика в 9 главе Евангелия от Марка, пена со рта бросала в воду и огонь. Человек теряет сознание, бросается на пол, его бьют конвульсии и так далее. Иногда это физический момент. Следующий вопрос, давайте.
Демиденко Виктор, Новогродовка. В Писании есть много примеров освобождения от демонов. И вот ни в одном случае, там, по-моему, нету, что человека приводили вначале к покаянию. Как это согласовывается вот с сегодняшним учением?
Хорошо, хороший вопрос. По-моему, 14 случаев изгнания бесов описывается в жизни Христа, и 42 чуда 4 евангелиста описывают. И он приходил и изгонял бесов, не спрашивая даже. Он изгонял бесов содержимых, то есть невменяемых, сумасшедших. Я скажу лично за себя, что я ни разу еще не участвовал в молитве с положительным результатом, чтобы молиться за сумасшедшего человека полностью, невменяемого полностью, и он получил освобождение. Мой опыт – это людей, которые демонизированы. Они имеют трезвый разум. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Вопрос звучит так. Почему раньше не приводили к покаянию Христос, а сейчас надо приводить к покаянию? Мой ответ заключается в следующем, что когда проповедовали апостолы, там сказано так. Вот откройте 6 глава Марка 12:13. Прочитайте. 6:12-13. Я думаю, что там есть ответ.
Они пошли и проповедовали покаяние.
Что первое делали? Я спрашиваю. Что первое делали? Покаянь. Дальше.
Изгоняли многих бесов, многих больных маслом мазали, исцеляли.
Что сначала делали? Первое. Пожалуйста, проповедуйте и давайте и мы покаяние. Такой апостольский метод, и ладно. Я думаю, Христос, он видел человека, потому что о Христе сказано, он не имел нужды, ибо сам знал, что в человеке. Он видел ситуацию. Мы часто не видим ситуацию и ввязываемся в бои духовные, в которые не стоит ввязываться. И поэтому мой метод, вот это как апостолы, покаяние, исследование и потом изгнание, молитва об исцелении. Есть вопросы еще?
Тимофей, Церковь Воскресения, Харьков. По-моему, не упоминалось такой вопрос вот в этих книгах, которые рекомендуются к чтению. Там есть такая практика, что если человек имел множественные половые связи до уверования, то нужно не только покаяние в них, но и разрушение этих связей и разрыв. Потому что учат учителя, что могут бесы переходить. То есть эта связь, она как право для бесов переходить из жизни одного человека в другую, без проблем.
Но мой взгляд на эти вещи следующий, что ничто так человека крепко не связывает, как кровавый завет, расписка кровью на служение сатаны и ритуальный секс. Ритуальный секс связывает очень серьезно, и надо посты и молитвы, и надо большая борьба, чтобы освободиться. И да, действительно, когда человек имел многих партнеров, нужно, может, даже поименно отречься. Я знаю случаи из практики. Мы молились долго об одной молодой женщине в одном из городов. Молились, и когда молились, оно было так. Сначала она пришла, посмотрела на освобождение, вышла и говорит, у меня ничего нет. Но внутри как бы Господь мне открыл, что у нее проблемы. И она через некоторое время пришла, говорит, я хочу молиться об освобождении. Я говорю, а у тебя ничего нету? Она говорит, да есть. Я говорю, я знаю, что есть. Мы начали молиться, бесы проявились. И как только мы начали приказывать, это был бес со стальной волей. Он сказал, где вы были, когда мы ее развращали с детских лет? Где вы были, когда она занималась тем и другим? Я никогда не уйду и не отдам ее вам. Я не уйду. И столько власти, и столько стали было в голосе, что я единственный случай, пожалуй, помню, что я духом ощутил, какая твердыня, какая воля. Бес был очень серьезный. И мы молились, и разрушали, братья со мной, сестры молились, и мы постились. И я думаю, что до 7 отдельных молитв, часа по 2 было с этой молодой женщиной. И в конце концов она получила свободу. Но это было очень серьезная борьба. И практика такая, что да, действительно, кто имел сексуальные связи, надо отречение по именам. А если это были ритуальные сатанинские оргии, то там серьезные молитвы и посты надо. Понимаете, какая ситуация? Мы должны знать следующий закон. Мера, глубина посвящения демонам должна быть равна силе желания вот этого человека вырваться из этого. И путь, как долгий он прошел посвящение аду, то путь из этой точки посвящения до полного освобождения иногда занимает временной участок. Андрей говорил сегодня, и я с ним полностью согласен. Он говорил, что я полгода молился, и после каждой молитвы мне становилось легче, легче и легче. Точно так и демонам. Надо сначала ослабить. И что касается вот этих сексуальных связей, это да, это очень серьезно. Надо отрекаться, молиться по именам. Может, молитва с постом, но должен человек сотрудничать со служителем. Следующий вопрос.
Сергей Щебуняев, церковь «Новая жизнь». Я думаю, будет это интересно, ну, многим, кто сталкивается в этом служении с бесами, когда они имитируют уход, и как часто это, и что делать в таких случаях? Ну и когда врут еще.
Вы знаете, какая ситуация? Но я бы советовал много с ними не разговаривать. Потому что оно в начале, когда начинаешь заниматься этим, вот бес сказал, вот бес вот это открыл. Отец у них лжец, да? И они лжецы. Да, и когда говорит ложь, говорит что? Свою. Мы не должны с ними разговаривать много. Иногда, я уже рассказывал этот случай, ну, такая ситуация. Мы молились об изгнании бесов. Одна женщина пришла, и там интересный случай был такой, что она пришла, исповедалась и говорит, я хочу молиться о освобождении. Ну, а я говорю, ты знаешь, завтра приди. Она говорит, да не, я девкам на работе сказала, что я пошла бесов изгонять. Я говорю, ну, разве можно? А она говорит, что, нельзя? Пошли молиться. Начали молиться, бесы начали проявляться, уходить. И кто-то из служителей говорит, именем Иисуса Христа, следующий демон, выходи. А бес говорит через эту женщину, меня здесь нет. И когда изгнали беса, она через 2 минуты получила крещение Духом Святым. Ну, такое было. Пожалуйста, дальше. Есть вопрос?
Да, есть вопрос такой. Эдик Скрина, Черкасы. 2 вопроса. Первый касается раздвоения личности. И второй вопрос. Когда родители приводят детей маленьких, несвободных.
Вы знаете, я бы советовал, вот начну со второго, насчет детей. Во-первых, родители должны посвятить жизнь свою Богу. Во-вторых, между ними должна быть чистая жизнь, любящая атмосфера в семье. Надо убрать весь мусор с семьи. Потому что мы часто начинаем молиться, а девочка или мальчик 6-летний возвращается в семью, а там скандалы, там крики, там проблемы. Ну, жизнь не во Христе Иисусе. И это все возвращается. На мой взгляд, прежде чем молиться, наведите порядок или посоветуйте, помолитесь с родителями. Думаю, как правило, родители имеют проблемы тоже с бесами. Один такой случай. Девочке 5 лет привели, начали молиться, ночью кричит, дергается. И когда мы начали говорить, оказывается, что родители по телевизору грязные вещи смотрят. Боевики там, порнографию, грязь разную. И девочка это зашла, посмотрела это, и это вошло в девочку и начало ее мучить. Как только родители покаялись, навели чистую жизнь, у девочки все это прошло. Я хочу сказать, что сразу молиться. Вот когда мы начинали в Славянске служение, у меня, например, я не знаю, как у братьев и сестер, но у меня было такое желание скорее бы молиться. А сейчас я пришел к такой мысли, что молитву об освобождении надо только начинать тогда, когда уже все сделано, о чем мы с вами говорили. Это что касается второго вопроса. Первый вопрос – раздвоение личности. Знаете, я здесь многое не понимаю. Я лично, может, кто-то из братьев больше понимает, но я не понимаю здесь. Я могу только что сказать о множестве личностей, раздвоение личности. Что могу сказать? Я повторяю, это размышление. Я сам не понимаю, я молюсь, чтобы Бог как-то открыл это, но я не понимаю на сегодняшний день. Что получается? Например, девочку 5 лет насилуют. Она таится, и ей 18-19 лет. Но вот этот момент оплакивания того, что с ней случилось, и страх открыть папе или маме это все, консервирует ту личность обиженную в ней. И она мысленно, то возвращается к своей проблеме, девочка 5 лет, и плачет, и ведет себя как девочка, которая не может сказать, но пережила страшное насилие в своей жизни. И она же 25-летняя молодая женщина, которая вышла замуж. И вот этот момент, я маленькой 5-летней, которая пережила стресс, и я взрослой, которая замужем и у которой двое детей, временами в ее сознании меняются. И когда у нее вот эта проблема есть, личности этой девочки и взрослой уже женщины, то, как правило, у этих женщин, если мы говорим о женщине сейчас, проблема с демонами. Но вот эта раздвоенная личность, на мой взгляд, я повторяю, что я в совещательном тоне предположительно говорю, на мой взгляд, больше нуждается в душепопечительной работе, в том, чтобы человек до конца раскрылся тебе, не боясь рассказал, что ее мучит. Ситуация такая, ко мне позвонила с одного города одна женщина, она меня хорошо знает, и начала рассказывать со слезами мне примерную ситуацию. И говорит, я не знаю, что делать. Примерно, не такая ситуация, но примерно. Я говорю, ты должна вот мысленно вернуться и простить этот случай. Просто молиться. Она говорит, я иногда захожу в комнату, закрываюсь и рыдаю, как та 5-летняя девочка после этого стресса. Говорит, я рыдаю, как 20 лет назад. Я боюсь это открыть, я боюсь это сказать людям, потому что, ну, никто не поймет же. Более того, если это выяснится, то стыд, который я переживу, я боюсь этого. И думаю, что вот эта ситуация, исцеление нужно пасторское, душепопечительство. То есть мы должны нежно, спокойно рассказать человеку, что надо простить, возвратить человека в ту ситуацию.
Однажды мы встречали в нашем служении такой случай, когда мы изгоняли бесов, и бесы уходили, и там был бес одиночества, страха, бес отвержения. Какого-то беса изгоняли, и ситуация такая, говорит, я не бес, я человек. Какая мысль? Я размышляю. Я думаю, когда идет раздвоение личности или множественные личности в человеке, то там не столько нужно сразу приступать к освобождению и изгонять, а надо пройти очень серьезный курс душепопечения, исцелить человека, рассказать о любви Христа, показать, что надо простить, надо эту ситуацию выбросить, надо пройти это все, и чтобы Дух Святой исцелил память, исцелил эмоции человека, и может тогда только молиться об освобождении от злых духов. Потому что, когда мы начинаем молиться о злых духах, изгоняя их, то азарт борьбы иногда захватывает так, что мы не понимаем, что здесь проблема не в бесах. Надо пройти сначала вот исцеление вот той личности маленькой девочки, которая пережила стресс.
Ирина Козырева. Вопрос в отношении детей еще. Виктор Павлович, вот эти принципы добровольности, измученности, как они в отношении детей разного возраста, будем говорить, маленьких, в отношении подростков, в особенности, когда нет родителей, или родители есть, но дети не живут с родителями, а, скажем, в других каких-то учреждениях, например, как наш детский центр.
Я понял. Я думаю, что в случаях, когда нет родителей, ну, или родители есть, алкоголики, наркоманы, как приют, какой вы имеете в Киеве, я думаю, что здесь должно быть так. Атмосфера любви в приюте, и начинать человека маленького приводить к тому, что Бог любит его, и молиться об освобождении. На детском уровне, объясняя, что плохое
плохой дух, злой дух ходит человека, он дает плохие мысли, он дает тебе страх, он дает тебе вот то, что ты ругаешься, материшься. Я понимаю, что там такие проблемы. И потихоньку, не сразу, ну как бы, на мой взгляд, особенно с детьми, когда работаешь, очень медленно надо, так чтобы на уровне детском объяснить человеку и потихоньку сатанинские твердыни разламывать. Но если нет родителей и дети-сироты, на мой взгляд, можно молиться об освобождении. Должна быть атмосфера любви. Человеку на его уровне объяснить духовный мир в простых принципах. Есть сатана, есть царство тьмы, есть зло, есть добро, есть Христос, царство добра. Хотел бы ты, чтобы в твоем сердце жил Иисус Христос? Если да, давай отрекайся вот от этого, произнеси устами своими. Давай мы помолимся Богу, чтобы Он тебе помог. Вот в таком плане трудиться над детьми. Но тут тоже то же самое, что со взрослыми. Не попутать ветхую природу человека, которая передалась от наркоманов и алкоголиков. Они выслушали брань, и в 6 лет они так матерятся, что иные мужики в селах не могут так материться, как они в 6 лет, потому что они жили в таких условиях. Они попадают в приют, и всю эту грязь, все принципы воровства, ну и так далее, несут в приют. Поэтому, что исправляется их силой воли, убеждением, ну, какие-то детские там лишения, как наказание, я не знаю, какие могут быть там, и характер, а если действительно бесы, то разрушать твердыни и молиться об освобождении. Еще раз, много сексуальных грехов среди подростков.
11-12 лет, ранний подростковый возраст.
Точно так же объяснять им, понимаете, какая ситуация? В церкви вы много слышали о чистом сексе, братья и сестры? В ваших церквах проповедуется или нет? А? Вообще, говорят, молодожены объявляют брак, идите и живите свято. Вот и все, что мы знаем о сексе. Так или нет? И все. А мы имеем такой контингент, где нужно говорить девочкам открыто, что они должны хранить себя, мальчикам говорить открыто о том, что мастурбация – грех, рукоблудие – грех, о том, что извращение – грех, о том, что секс до брака – грех, о том, что Бог накажет человека. И что касается вот этих проблем, Ира, я думаю, что детям тоже нужно говорить, девочкам отдельно, мальчикам отдельно, но откровеннейшим образом. Если эти проблемы остаются, надо все-таки молиться об освобождении. Потому что вообще, если проблемы с детства заложенные, проклятия наследственные, как правило, при половом созревании проявляется вот весь этот букет. До полового созревания это меньше видно. А при половом созревании начинаются демоны действовать, прорицание, духи, начинают сексуальные бесы. У меня был такой случай. Девочка одна подошла в одном из городов, ей 14 лет. Она подошла ко мне и говорит: «Мне стыдно вам говорить, но я вам расскажу. Вы знаете, мне 14 лет, я никогда еще не была ни в каких сексуальных отношениях ни с кем. Но если бы вы знали, какая борьба внутри у меня, если бы кто из мужчин подошел ко мне, взял меня за руку и повел, я бы пошла». Я говорю: «Почему?» И говорит: «Не знаю. У меня внутри такая тяга, такой интерес к этому, что вы себе не можете представить. У меня внутри это во мне живет». Я говорю: «Скажи, а кто мама твоя?» Она говорит: «Ну, мне стыдно, проститутка». Я, говорит, видела все, когда мне было 9 лет, я все видела, это все в доме нашем было. Я видела все это. Грехи родителей передаются по наследству. И у трудных родителей трудные дети. И очень часто вот эта склонность к определенным грехам, к греху папе, доминирующий грех натуры, передается. Это иногда в области ветхого человека, а иногда в области готовой демонизации. И потому дух блуда – это один из самых распространенных духов, которые приходится встречать. Отвечая на твой вопрос, Ира, я думаю, что многое пришло по наследству. Надо разрушать наследственность, говорить девочкам отдельно, мальчикам отдельно, откровенно и молиться об освобождении. Цель этого семинара, братья мои и сестры, состоит в том, чтобы вы там, в своих городах, начинали это служение. Время от времени можно проводить эти семинары, делиться опытом, но нельзя, чтобы только в одной церкви в Киевской области молились об освобождении. Это неправильно, если одна церковь в Луганской области занимается освобождением. В каждой церкви должно быть служение освобождения. И потому мы будем молиться в конце, чтобы Господь дал нам дерзновение. Кто на завтра сможет остаться или быть, вы можете посмотреть, как мы проводим. Является ли идеальным наше служение? Думаю, что далеко нет. Думаю, что мы только нащупываем дорогу евангельскую и стараясь не делать больших глупостей, но, безусловно, мы какие-то ошибки делаем. И мы должны смиренно сказать, что многого мы еще не достигли и многого мы еще не понимаем. Мы должны смиренно сказать. И кто думает, что он все знает, то как-то пословиц есть. И каждый мнит себя стратегом, глядя на бой со стороны. Понимаете? Кто не участвует в этом, и кто не знает, что такое, когда хочешь помочь, а не можешь помочь, когда загадкой делается, почему этот бес не уходит, вроде все сделано правильно, и кто молился часами, чтобы человек получил освобождение, сам этого не делает, а других учить. Ну, мастер, мастер. Есть люди, которые могут учить, но не могут ничего делать. Пожалуйста.
Церковь христиан веры евангельской города Горска.
Город какой?
Горск, Луганская область.
Ага.
Я, Виктор Павлович, прочитал такую книгу Дерека Принца, где он сам говорит, что лично он изгнал из себя, я не помню, то ли духа депрессии или уныния.
Депрессии.
Да,
депрессии.
То у меня такой вопрос лично к вам.
Не изгоняли ли вы из себя?
Нет. Можно ли, и как вы относитесь к тому, что вы верующий человек, может ли изгнать бесов лично сам, в личной молитве сам, без посторонней помощи?
Вы знаете... Дерек Принц по личному опыту пишет, что он искал этот путь, молился, постился, и бесы ушли из него. Я хочу сказать, что, ну, прийти к мысли, что в тебе такая шайка живет, да? Ну, стыдновато. Стыдновато. И человек потому не спешит сказать. Он молится, борется, опять в грех падает и понимает, что что-то не то. Как вот в туфель попадет камень, идешь, а не можешь идти, натерло так. Так и внутри. Поэтому пусть человек молится, если не хочет, чтобы за него помолились, сам молится. Но если ты чувствуешь, что в тебе эта проблема, подойди к знающим людям, откройся, пусть они молятся, помогая тебе. Как вариант... Возможно, когда нет окружающих, знающих людей, когда не к кому обратиться, Бог видит ситуацию. Посты, молитва, жажда святости. Мы приняли жизнь в дух наш, и эта жизнь вытесняет все сатанинское в духовном мире. Вытесняет. Если мы освящаемся, бесы слабеют, слабеют. И по логике, если это не сильная демонизация, да, человек может получить и самостоятельное освобождение, как говорит об этом Дерек Принц. Но мое мнение, что все-таки, если это есть проблема, лучше обратиться к тем, кто занимается этой проблемой.
Киев, повелица Зоя. Я еще хотела о детях. Такой вопрос. У нас есть один ребенок, у него мама была верующая, крещена Духом Святым, ходила в церковь, а потом она просто начала пить, отошла от Бога, и сейчас она одержима. Вы говорили, как бы, что верующие, крещенные, есть такая мысль, что не могут быть одержимы, но она одержима, она постоянно лежит в Павлово или в Глевахе. Я хотела такой вопрос. Вот у нас этот мальчик, вот в духовном мире... Она имеет вот связь с этим ребенком? Мы ее разрушали именем Иисуса Христа, чтобы не было влияния в духовном мире. Или все-таки у нее есть влияние на этого ребенка? Потому что он иногда себя ведет не очень, скажем.
Ну, мое мнение, что она имеет влияние. Имеет, да? Потому что написано, родители имеют власть над детьми, мужья над женами. И вот эта власть иногда, родитель кается, и у детей проблемы уходят. Потому что это одно целое. Я не понимаю многих духовных законов, но пока дети маленькие, очень часто матери проклинали своих детей, когда кричали на своих детей «идиот», «ненормальный», «тупица», «баран», там, ну и так далее. Когда мать скажет слово, очень часто это реальностью становится. Одна мать на свою 12-летнюю дочку кричала «блудница», только в русском варианте. 18 лет этой девушке молодой стало, и она начала такие вещи делать, что и у язычников не слышно. Девочка из верующей семьи. Спасибо. То есть имеет власть. Пожалуйста.
Харьков Илья, комментируйте, пожалуйста, по поводу православия, а также по поводу брюк и косметики.
На тонкий лед нас затягивают. Ага, хорошо, прокомментируем. Значит, что касается православия, как я понял, вопрос об иконах, я понял. Да? Мое мнение, и мы так поступаем. Когда приходит человек, я лично объясняю ему, что Бог сказал «не делай изображения никакого, не делай кумира в себе, не поклоняйся золотым деревянным богам». И всякое изображение Бога, когда мы Ему поклоняемся и молимся, есть ничто иное, как идолопоклонство. Ничто иное. И поэтому, на мой взгляд, я говорю тебе, что то, что ты делаешь, это идолопоклонство. В Библии мы читаем «Дети, храните себя от идолов». Поэтому если эти предметы принадлежат тебе, ты имеешь право распорядиться ими. Если эти предметы принадлежат родителям, и ты начнешь их срывать, то кроме проблем и беды ничего не будет. Ты имеешь право распоряжаться только своими предметами. Если этот человек имеет власть, и он, скажем, мужчина, и у него дома икона какая-то там, где он молился, поклонялся, и я ему рассказываю, и он приходит к мысли, что он действительно поклонялся этой иконе, и он видит это, то я ему говорю, ты должен сделать это своими руками. Не я должен или кто-то поедет и забирать у тебя иконы. Нет, но если ты увидел, что это идолопоклонство, ты должен этого идола убрать самостоятельно. И когда он созреет к этому, и у него появится евангельское, библейское основание, что это идолопоклонство, он делает без сожаления это. Был один случай в нашей практике. Одна женщина поклонялась Кришне, у нее было много разных книг, и поехали к ней служители, увидели ряд книг этих в духовном мире сатанинском, которые водили ее в духовном этом мире. И они говорят, да это же сатанинское, мы сейчас сожжем все это. Она говорит, да нет, я читаю, это дорого стоит, это от папы, это от мамы, там, ну, все такое, это давно, да, нет, говорят, это бесовское все. Раз вытащили, сожгли, ну, ты согласна? Ты понимаешь, что это идол? Ты понимаешь? И ее волю ломали. При ней сожгли это, она посмотрела на все это, и у нее внутри такой бунт поднялся, потому что она демонизированная. И больше в собрание она не стала ходить. Притом стала говорить очень плохое, горькое о верующих людях. Поэтому правильное отношение, когда мы покажем на основании Священного Писания человеку, что это грех, идолопоклонство, или книги эти ведут к идолопоклонству, и когда сам человек с понятием сознательно разрывает с демоническим миром связь свою. Когда человек не созрел, и при том, ну, таким напором, знаете, человек еще, ну, не созрел к тому, чтобы лишиться этих икон, давайте я забираю ее, я разрушаю, ну, и так далее. Кроме проблем не будет ничего. Ничего не будет. Если благоразумно показать конкретно, не то, что там уходить от ответа, но показать, что это идолопоклонство, показать человеку и сказать, как Бог относится к идолопоклонству, и человек, видя и понимая это, сам сделает это, он не будет жалеть. А если я сделаю это, завтра у него такая жалость придет, потому что к любому идолу прилепляется сердце человека. Сказано так, и прилепилось сердце к Ваал-фигуре у евреев. К идолу, как и к Богу, сердце прилепляется. И когда ты начинаешь отрывать идола от сердца, отрывать, начинается кровотечение. А когда человек понял, что это идол, он сам отрывает это, тогда нормально. Я понятно объясняю или нет? Я знаю, что некоторые более революционно настроены, готовы рейды делать и убирать все. Братья, мы должны, по крайней мере, апостол Павел, когда пришел в Афины, он не сказал Тимофею, ну, лом мне принеси, тут жертвенник неведому Богу отвяжу. Так же, не? А он начал издалека, говорит, вы знаете, я вижу, люди вы набожные. Но знаете ли вы, что Христос умер за ваши грехи? Что Он воскрес? Понимаете ли вы это? И начал проповедовать. Он не стал ночью крушить идолов, чтобы они не поклонялись. Он начал с объяснения. И когда мы начнем с объяснения, с доказательств библейских, тогда это нормально.
Сергей Харьков, да. У нас, ну, по типу сетевого маркетинга, да, многие люди, которые понимают, что деньги не пахнут, как вы говорили,
да, да,
обращаются к разным родам заклинаний,
да,
практикуя или же предлагая, чтобы эту технику разбирали, применяет очень много заклинаний при, да, этом. Раз. Mm-hmm. И сопутствует с этим у меня еще вопросы. Как насчет чужих вещей, которые приобретают люди? Они проклятые, они, да, посвященные. Я думаю, что именно в этом рак.
Вы меня, пожалуйста, ориентируйте. Я хочу сказать следующее, что в Писании сказано, не приноси проклятой вещи в дом твой, потому что это мерзость. И когда ты принесешь эту мерзость в дом твой, то проклятию подвергнется весь дом. Например, Ахан, там было сказано, истреби все, а он увидел синарские одежды, золото, помните, да? И принес, и погиб. Если ворованные вещи в доме, да, это приносит проклятие. Если мерзость какую-то мы идола вносим в наши дома, это приносит проклятие. Мы должны внимательно просмотреть, что делается в домах верующих людей. И что касается вот посвященных вещей, когда мы знаем, что демонам посвящено это все, это приносит проклятие. Поэтому, что касается ворованных вещей, что касается посвященных вещей, мы должны все это выбросить. Я однажды говорил людям. И какая ситуация? Иногда книги демонические очень отличные, в смысле политурка, дорого стоят. И люди, один человек говорит, что он вынес из своего дома все абсолютно, он сложил это на чердаке. Понимаете? Или в гараже, или на чердаке. То есть мысль какая, братья? Если я правильно сориентирован, то, конечно, ворованная вещь принесет проклятие целому дому. Мы должны очистить дома наши.
И просто продолжение этого вопроса. Был случай, когда человек купил машину проклятую, и фактически закончилось тем, что бес ему сказал: «Ты знал, что ты покупал?»
Если знал, он виновен.
Еще вопрос. Квартиры, в которых совершались ритуалы.
Нужно осветить. Понимаете, какая ситуация? Если ты не знаешь, иди на торги и покупай без чего? Исследований. А если я тебе говорю, что эта машина проклятая, что это я забрал у своей первой жены, которой мы жили, и она прокляла и меня, и эту машину. Покупай у меня эту машину. Да? И я, зная, что это под проклятием, покупаю, я попадаю под проклятие. Если я ворованное беру, зная, что машина ворованная, и я беру ее, потому что мне по дешевке, номера перебили, все нормально, то это проклятое. И потом мы должны быть чистыми и честными. Если написано, и позовут тебя, и скажут, что это вот идоложертвенное, не ешь. Если сказали тебе, что это проклятое, не делай. Мне однажды такой случай был. Я купил провода в одного человека, это было лет 20 назад, за 1 рубль. Я купил у него, ну, он мне на работе принес там телефонный провод. Он отдал мне, я взял эти провода, я только их куда-то положил. Он говорит: слушай, Виктор, эти ж провода я уворовал. Они ж ворованные. Ты знаешь, я говорю: нет, ты ж мне не сказал. Не, ворованные я тебе продал, а вам же нельзя ворованные. А я говорю: сейчас. Принес эти провода, говорю: на. Он говорит: а я тебе деньги не отдам. Я говорю: не надо, возьми свои провода. Ворованное, когда мы знаем, что это ворованное, мы сами влетим под проклятие. Смотрите, духовный закон. Был такой Иосия, царь. И он был праведный, и он был очень чистый, он любил Господа. И однажды Нехао, фараон, вышел на войну. Нехао вышел на войну, и Иосия стал собираться, царь Иудеи, на войну. Когда он собирается, Нехао ему говорит: уйди, уйди, у меня войны Господни. А он пошел и сразился с Нехао, и убил его Нехао, он умер. Понимаете, наша праведность – это не позволение делать что угодно, и Бог благословит и защитит. Если мы праведны, мы должны прислушиваться голоса Божьего и должны знать, если, будучи праведны, мы не слушаемся голоса Господня, мы можем попасть под раздачу. Если праведный ты, ну и там праведный, и там праведный, там дерутся где-то, и он меня, Господь, сохранит. Да смотри, чтобы в искушение не упасть. И потом будешь обижаться на Бога. Под влиянием Духа Святого ходи, и когда Дух Святой скажет нежно: делай, делай, скажет не делай или молчит, такие острые моменты не решайся принимать мгновенно под влиянием надежды на свою праведность, под влиянием гордости духовной. Сила наша сидеть спокойно. Когда Господь скажет: делай, делай, и оно будет успешно. А иногда я бесов изгонял, ну видите всех, мне никогда бес не ударил, еще бесноватый не ударил. Ну давайте, что за бес? Рукава закатал, а тогда проблемы такие, влип в такие проблемы. Потому что там уже не во имя Иисуса Христа, а в свое имя начинает человек делать.